Глава 14. Передние двери маленького зеленого Форда были самыми обычными, с петлями, как у большинства машин, и открывались на две трети, поэтому, чтобы выйти наружу, требовалось сделать шаг назад, что давало Ричеру более удобный обзор. Кроме того, в результате он оказался между двигателем и двумя парнями. Если бы они выхватили оружие и стали стрелять, Джек мог спрятаться за пуленепробиваемым стеклом, если у них были пистолеты. Однако ничто на это не указывало, да и вообще Ричард не видел причин, по которым они стали бы стрелять сразу. К тому же момент прошел, они вполне могли открыть огонь по ветровому стеклу. Вот тогда было бы сразу. Разве что в их планы входило сохранить машину в целости и сохранности, чтобы версия несчастного случая не вызвала ни у кого сомнений. Отверстие от пули объяснить трудно, особенно когда хочешь изобразить дело так, будто турист заснул за рулем. И как бы они стали объяснять пулевые ранения в теле пассажира? Кроме того, им пришлось бы затаскивать его в машину, что и вовсе оказалось бы непростой задачей, поскольку живой Ричард весил немало, а уж мертвый и подавно стал бы неподъемным. Так что решил он, стрелять они не станут, если у них вообще было оружие. «Послушайте, парни, у вас есть 30 секунд, поэтому не теряйте времени и говорите, что вам нужно», — сказал он. Тот, что стоял справа, сложил на груди руки и стал похож на вышибалу у дверей ночного клуба. Ричард решил, что таким способом он демонстрировал поддержку своему напарнику, который явно исполнял роль оратора. «Речь о мотеле», — сказал тот, по-прежнему держа руки опущенными вдоль тела. «А при чем тут мотель?» — поинтересовался Ричард. «Им управляет наш дядя, бедный старый инвалид. Вы же устраиваете ему проблемы, нарушая все мыслимые законы». Руки он продолжал держать опущенными. Джек вышел из-за дверцы машины и, остановившись около правой фары Форда, почувствовал тепло, идущее от мотора. «И какие же законы я нарушил?» «Вы заняли номер другого постояльца, который в настоящий момент им не пользуется. Это не имеет значения». Руки так и не пошевелились. Ричард сделал шаг, потом другой, пока не оказался на уровне левой фары Форда, но впереди и по диагонали, в 10 футах от парней, в узком треугольнике ничейной земли. Тип со сложенными на груди руками стоял в одном углу, его напарник в другом. Ричард в полном одиночестве, в третьем остром. «Мы здесь, чтобы забрать у вас ключ», — заявил тот, что стоял слева. Джек сделал еще шаг, оказался на расстоянии 7 футов от своих собеседников, и теперь все трое представляли собой маленькую группу. Других машин на дороге не было, в полях по обеим сторонам медленно, точно ленивые морские волны, колыхалась пшеница. «Я верну ключ, когда решу выехать из мотеля», — ответил Ричард. «Ты уже выехал», — сообщил ему тип, стоявший слева. «С этого момента. Если ты решишь вернуться, то больше не получишь там номер. В мотеле действует правило, по которому администрация имеет право отказать тебе». Джек молчал. «А других мест, где ты мог бы остановиться в материнском приюте, нет. Мотель моего дяди — единственное заведение подобного рода. Тебе понятно послание?» «Почему ваш город называется материнский приют?» — спросил Ричард. «Понятия не имею». «И кто передает мне послание? Только ваш дядя или тут что-то другое?» «В каком смысле другое?» «Кое-что, о чем я слышал». «Ничего такого». «Это хорошо. Скажите вашему дяде, что я не нарушил никаких законов. Ему заплатили за номер. И еще. Я намерен встретиться с ним чуть позже». Парень в правом углу убрал руки от груди. «Ты собираешься стать для нас проблемой?» — поинтересовался тот, что стоял слева. «Я уже ваша проблема», — ответил Ричард. «Вопрос в том, что вы намерены по этому поводу делать». Возникла пауза, напряженная и какая-то одинокая, в самом сердце серой пустоты. Но уже в следующее мгновение оба парня одновременно, не спеша, лениво, правыми руками — отбросили полы курток, демонстрируя Джеку две кобуры с черными полуавтоматическими пистолетами, что было ошибкой, и Ричард мог бы объяснить им почему. Даже прочитать длинную, скучную лекцию о том, что они подписали себе приговор слишком рано, навязав ему решительное сражение, и разрушили стратегический план, когда поспешили с завершающей стадией игры. На угрозы всегда следует отвечать, и это означало, что ему придется отобрать у них оружие, потому что пешки, отправленные в разведку, должны потерпеть поражение и вернуться с поджатыми хвостами, чтобы в материнском приюте знали наверняка, что в следующий раз, когда Ричард появится в городе, он будет вооружен. Ему хотелось сказать им, что они сами виноваты в том, что произойдет. Но он не стал ничего говорить. Вместо этого засунул руку под свою куртку и ухватился за пустоту. Но парни не знали, что у него там ничего нет, и как отлично подготовленные стрелки потянулись за пистолетами и одновременно заняли позицию для стрельбы, расставив ноги на расстоянии ярда друг от друга для надежности. Ричард, не теряя времени, врезал левому громиле в пах, еще прежде чем тот успел достать оружие. Второй получил возможность вытащить пистолет. Впрочем, ему это не помогло, потому что следующим событием в его жизни явилось появление локтя Ричарда, который врезал ему в скулу, раздробил ее, и перед глазами у громилы все потемнело. Джек отошел на шаг назад и взглянул на своего первого противника, который был очень занят, как и все до него, кому довелось получить от Ричарда в пах. Оба пистолета были Смит и Вессон Сигма, калибра 40. Современное оружие, сделанное частично из полимеров, очень дорогое и полностью заряженное. В карманах штанов у громил лежали бумажники со $100 на двоих, и Ричард забрал их в качестве военного трофея. На водительских правах значились одинаковые фамилии. Мойнахан. Получалось, что они на самом деле могли быть братьями или кузенами с общим дядей. Одного звали Джон, другого Стивен. Ричард отнес пистолеты в маленький зеленый форт. Чан открыла свое окно. Джек оставил один пистолет себе, второй отдал ей, и она не слишком охотно его взяла. «Ты слышала, что они сказали?» — спросил он. «Все слышала», — ответила она. «Выводы?» «Вполне возможно, что они говорят правду, и мотель — единственная причина, по которой они за нами гнались. А может и нет». «Уверен, что нет», — сказал Ричард. «За номер заплачено. С какой стати они так разволновались?» «Тебя могли убить», — Джек кивнул. «Много раз», — не стал спорить он. «Давно. Не сегодня. И не эти типы. Ты ненормальный. Или компетентный. И что теперь?» Ричард оглянулся. Мойнахан, стоявший справа, находился в стадии перехода из бессознательного в состояние потрясения. Тот, что находился слева, слабо извивался и хватался за все, что находилось между его грудной клеткой и коленями. «Стреляй, если начнут двигаться». Джек прошел 10 ярдов до грузовичка и забрался внутрь. В бардачке он нашел документы на машину и страховку на имя Стивена Мойнахана. Больше ничего интересного там не оказалось. Ричард выпрямился за рулем, включил сцепление, направил машину на обочину и поставил ее на гравии носом в сторону города, и так, что левые колеса оказались далеко от проезжей части, а правые полностью завязли в пшенице. Затем он выключил двигатель, вынул ключ из зажигания, по очереди перетащил громил в тень, которую отбрасывал передний бампер, и посадил их, прислонив к нему спинами. К этому моменту оба уже пришли в себя. «А теперь смотрите внимательно», — сказал Ричард. И когда они на него уставились, побалансировал ключом на ладони и зашвырнул его примерно на 40 или 50 футов в поле пшеницы. При самых благоприятных обстоятельствах у них уйдет час на то, чтобы его отыскать, даже после того, как они окончательно придут в себя. Что могло произойти еще через час? Потом он вернулся в форт, и Чан поехала дальше. Время от времени Ричард поворачивался посмотреть, что происходит сзади. Припаркованный пикап еще довольно долго оставался в пределах видимости, но постепенно становился все меньше, превращаясь в крошечную точку, а затем и вовсе исчез из-за северным горизонтом. Им потребовалось еще 3 часа, чтобы добраться до автострады где дорожные указатели сообщили, что до Оклахома-Сити осталось 2 часа. Дорога была спокойной до тех пор, пока примерно через 1,5 часа не начал верещать и тренькать телефон в кармане Чан. Голосовая почта, текстовые и электронные сообщения, терпеливо сохраненные и теперь рвавшиеся на свободу. Мобильная связь снова работала.